Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Эквадора до Афганистана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Восьмого июля в Москву прибыли на переговоры представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Талибы даже устроили в Москве пресс-конференцию. Конечно, многих этот факт шокировал. Однако удивляться нечему. Захват Кабула и всего Афганистана боевиками движения «Талибан», свергнутого усилиями международной коалиции в 2001 году, но так и не побежденного, по мнению почти всех политиков и аналитиков, лишь вопрос скорого времени. Спустя 20 лет США и их союзники по решению президента Джо Байдена окончательно выводят все свои войска с афганской территории, предоставив президента Ашрафа Гани, отчаянно цепляющегося за власть, его собственной участи. Американские военнослужащие недавно покинули авиабазу «Баграм», давний плацдарм для всех военных операций США в Афганистане, что фактически положило конец самой продолжительной войне в истории Соединенных Штатов. Вашингтон согласился уйти из Афганистана в рамках сделки с талибами, заключенной в прошлом году еще при Дональде Трампе. Джо Байден, придя в Белый дом, также поддержал этот шаг. Апрельский указ Байдена о выводе войск к 11 сентября после 20 лет конфликта совпал по времени с новыми крупными успехами талибов в войне против почти распавшихся и деморализованных правительственных сил, после того, как мирные переговоры между ними вновь сорвались. По словам источников в правительстве США, знакомых с официальными оценками, американское разведывательное сообщество уверенно предупреждает: афганские вооруженные силы настолько слабы, что перспективы выживания правительства в Кабуле почти равны нулю. К настоящему времени уже более 3000 военнослужащих правительственных войск Афганистана отступили на таджикскую территорию. Таджикские пограничники разрешили афганским военным беспрепятственно пройти на свою землю. За помощью в охране границы с Афганистаном Таджикистан был вынужден обратиться к государствам Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. Этот военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией. На таджикской территории, напомню, находится 201-я российская военная база, наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Советом Безопасности ООН движение «Талибан» было признано террористической организацией в 2003 году. Верховный суд России признал талибов террористической организацией 14 февраля 2003 года, одним из первых в мире. Все это, впрочем, не мешало ни Москве, ни Вашингтону, ни кому-либо другому все последние годы вести с ними переговоры и встречаться с их делегациями. О сложившейся ситуации в разговоре со мной рассуждает политолог-востоковед, знаток Афганистана Аркадий Дубнов. Насколько сильны позиции и боевой потенциал талибов на сегодняшний день? Сколько у них бойцов, какой процент территории страны они уверенно контролируют и так далее?
Такого статистика мне недоступна, но похоже, что из 400 районов, типа уездов, 157, я видел последние оценки, в руках талибов. Но это ни о чем не говорит. Влияние талибов больше, чем арифметическое выражение их позиций. Влияние талибов и их сила уже сама по себе характерна тем, что уже 27 лет они являются неуничтожаемой проблемой для любого внешнего актора и для их соперников внутри Афганистана. Не просто вот эта центральная власть, как мы ее сегодня называем в Кабуле, а тех меньшинств афганских, представленных в первую очередь северянами, афганскими узбеками, таджиками, туркменами, шиитами, хазарейцами, которые воспрянули как национальное меньшинство на фоне еще советской войны в Афганистане, да, такое национально-освободительное, это раскрепощение меньшинств. Влияние «Талибан» представлено пуштунским населением, которое все-таки представляет большинство, в конце концов, пуштуны были государствообразующим этносом в Афганистане, начиная еще с 18 века. Сегодня они ушли, но утром они пришли.
Они сами, талибы, недавно опять рассказали о такой желанной для них в будущем политической системе. И там, например, очень интересные моменты. Они высказались за право девушек самостоятельно выбирать себе мужей, приветствовали якобы вовлеченность женщин в образование, в бизнес, в здравоохранение, изменения в социальную сферу, но, конечно, цитата, при условии правильного ношения исламского хиджаба. Они что, на самом деле за последние 20 лет куда-то эволюционировали?
Мы все эволюционируем, особенно за последние 20 лет в России. Чем талибы в этом отношении хуже и примитивнее всего остального мира? Мир стал информационно прозрачен, доступен. Они понимают, чего от них ждут. В известной степени они даже популисты. Как и всякие популисты, они знают, какой ответ от них хочет услышать массовое население. Поэтому талибанский агитпроп научился адекватно реагировать на запрос внешний. И с этой точки зрения, конечно, их увещевание мира в том, что они не то что белые пушистые, но они не совсем средневековые. Таким и должен быть. Да, они, может быть, позволят девушкам учиться, но до 6 класса, потому что дальше им незачем. То есть они должны уметь читать, ну и читать реляции, так сказать, начальства. Так что не надо как бы относиться к этому абсолютно доверительно, но и игнорировать некое движение в сторону открытости тоже нельзя. Что касается условий Талибана, о которых они говорят, что более открытая политика внутренняя по отношению к правам женщин и образованию, и к ней готовы, но это все должно делаться по законам шариата, это вполне понятно, и иначе быть не может. Побивание камнями на то, что якобы женщина оказалась неверна мужу, априори она виновата в этом, или отсекание руки за обнаружение факта кражи. Это не отрицается Талибан. И вполне допустимо, что они по-прежнему будут готовы применять такого рода жесткие законы шариата. Но, может быть, более выборочно, или будут делать это так, точечно. Вот как, например, сегодня российская власть действует точно, пытаясь упредить демонстрации несогласия и сажая там от 15 суток до 8 лет в острастку остальным. Так и там, ну, естественно, в 100 крат, так сказать, жестче и гораздо более брутально, они могут наказывать вот по законам шариата так, как я вам говорил. И с этим вряд ли что-то можно сделать. Мы живем в разные исторические эпохи. Запад живет в одну эпоху, Россия живет в другую эпоху. Учитывая, например, то, что в составе России есть такая земля под названием Чечня, с ее тоже не вполне понятными для россиян законами, которые там применяются. Ну и есть Афганистан.
Вы сами писали ранее, и многие аналитики придерживаются такой же точки зрения, что возвращение Талибана во власть практически неизбежно, это вопрос ближайшего времени, во многом потому, что в Кабуле по-прежнему бессильно совершенно цепляется за власть президент Ашраф Гани. Вот вы в этом уверены стопроцентно?
Абсолютно. Я уверен стопроцентно. И готов съесть шляпу, если Ашраф Гани сумеет удержаться у власти в течение ближайшего полугода. Я думаю, что даже все произойдет гораздо раньше. Потому что чем дольше он цепляется за власть, повторяю, тем более кровопролитный будет, возможно, гражданская герилья в Афганистане.
А насколько кровавой будет новая гражданская война в стране, к чему она в итоге сможет привести? Потому что, мне кажется, ну всего на свете бывает начало и конец, кроме, как получается, вот этого бесконечного насилия и войны одной за другой в Афганистане.
Все войны кончаются миром. Сопротивление, которое может инспирироваться центральными властями в Кабуле, не бесконечно, оно может быть рассчитано только в случае активной поддержки американцев, ударов с воздуха. Но вряд ли, так сказать, даже эти удары с воздуха, которые, в общем, уже имели место, и они мало что изменили, кроме одного. Они изменили ситуацию к худшему, потому что ненависть к такого рода давлению еще более возрастала, я имею в виду по отношению к американцам, вообще к иноземцам. А тем более, что американцы не очень-то и готовы действовать так. Это первое. Второе. Мы говорим гражданская война, но она возможна только в случае, если реальный у Талибан вооруженный противник. А это был всегда Северный альянс. Те самые вожди северных провинций, которые, координируясь между собой и при поддержке в том числе и с севера, стран Центральной Азии и России, воевали. Но сегодня нету столь значимого ресурса у северян, у них нету лидера единого, они разрознены. Даже афганские таджики между собой окончательно не могут договориться, кто из них лидер. То ли сын легендарного Ахмад Шах Масуда, то ли Атам Мухаммад Нур, другой таджик влиятельный, но тем не менее не среди паншерских таджиков, к которым относился Масуд и его окружение. Кроме того, нет единой поддержки со стороны афганских узбеков во главе с Дустумом непотопляемым. Бедный маршал Дустум еще сидит, кажется, в Турции, где лечится от ковида. Все не очень славно для сопротивления талибам. И наоборот, все гораздо проще для талибов. Так что, действительно, вы правы, долговременной гражданской войны, скорее всего, в Афганистане не будет.
На Западе сейчас все прям согласны во мнении, что нынешний президент США Джо Байден сделал то, что американское руководство должно было сделать уже давно. Вывести войска оттуда полностью и окончательно. Потому что, ну, главную задачу уничтожить Аль-Каиду за теракты 11 сентября 2001 года американские войска выполнили. Еще, можно сказать, почти уже 20 лет назад. Но вот построить стабильный Афганистан, ну, тут все западные попытки кончились провалом, как и попытки многих до них. Получается, что это, в принципе, недостижимая задача. Но в таком случае, а не возникнет ли такая ситуация в будущем, что через некоторое время опять какие-то мировые державы, что называется, вот прям по очереди они будут наступать на одни и те же грабли, они будут вынуждены начать какую-то новую интервенцию на афганской земле?
Если предположить возможную такого рода перспективу, внешнюю интервенцию, то только гипотетически ужасная опасность экстремизма, радикализма и сатанизма, я уже утрирую, из Афганистана с исламистским задором, угрожающий внешнему миру, может заставить этих внешних акторов совершить какого-либо акцию типа интервенции, либо просто разметились все в пух и прах с воздуха. Я не представляю себе реальность такого сценария. Поэтому я склоняюсь к тому, что мир вынужден будет, учитывая печальный опыт советской военной интервенции и американской войны 20-летней, оставить Афганистан в покое и признать, что импорт стабильности по американскому, по демократическому западному лекалу невозможен в такой стране, как Афганистан. Как говорят афганцы, нас можно нанять, но нас нельзя купить. Они в этом смысле не подкупны. Они готовы следовать своим, возможно, непонятным для мира средневековым традициям, но не будут следовать тем установлениям, которые им навязываются сверху. Да, определенная часть афганцев уже готова быть как бы частью мира. Афганцы вообще очень умные. Молодые ребята там очень быстро все схватывают и очень любят учиться. В этом трагедия, что им сегодня может там не быть места, а может даже и не будет для них возможности выжить. Но как помочь в этой ситуации, я сейчас не берусь говорить. Но пока придется признать, что Талибан представляет сегодня реальную власть, и он гораздо более понятен большинству афганцев, нежели весьма коррумпированная власть в Кабуле и недееспособная, к сожалению. Я мог бы рассчитывать, что если бы, может, в России режим был гораздо более терпим к инакомыслию вообще в принципе, может быть, российское влияние было бы более значимым для афганцев. Русские гораздо более понятны афганцам. Я это видел за 20 лет своих путешествий в Афганистане. Но мы видим, что происходит сегодня вообще в мире. И, к сожалению, я здесь скорее пессимист, чем оптимист.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с политологом-востоковедом Аркадием Дубновым продолжаем разговор о новой реальности в Афганистане, где власти скоро почти неизбежно вновь окажутся талибы. Какую головную боль приход талибов к власти создаст, возможно, для всех стран Центральной Азии, конечно, для России, мы с вами говорили как-то.
что лидеры талибов вообще не склонны к такой экспансии за пределы Афганистана. Но они не собираются точно мешать другим радикальным исламистским движениям, которые сейчас базируются в основном на афганском севере, ну, в общем, добиваться своих целей по соседству, будь то в Таджикистане, в Узбекистане или в китайском Синьцзяне. А вот много там остается таких радикальных сил, которые с талибами, мягко говоря, не дружны. Кто они и куда они теперь вообще оттуда могут пойти?
Занятно было бы услышать релевантный ответ на ваши вопросы с полным знанием ситуации в северных провинциях. Сколько там, например, игиловцев? Нет такого ответа, нет такого источника. Потому что сегодня они игиловцы, завтра они талибы, а послезавтра они мирные граждане афганские. Во-первых, такова реальность. Во-вторых, настолько, так сказать, сегодня невозможно получить специфические разведывательные сведения с севера, чтобы сказать, что на самом деле представляет опасность с этой точки зрения для внешнего мира, в первую очередь, Центральной Азии, России. По большому счету, сегодня опасность выглядит скорее как гуманитарная. Беженцы с севера могут угрожать потоками в Среднюю Азию, оттуда, может быть, и в Россию. Это очевидная, мне кажется, реальность, которую уже сегодня пытаются упреждать, например, власти в Ташкенте. По моим сведениям, они уже стоят в лагерях где-то близ Термеза для приема этих беженцев. Но я уже не говорю о том, что, конечно, в рядах тех, кто сегодня прорывается через речку, причем без боев. Мы же видим, там нет вооруженных столкновений на границе. Это очень важная характеристика ситуации. Они уходят, так сказать, на основе договорника, как говорят в России. Он договаривается, талибы с ними, и те отдают оружие и уходят. Так вот, среди тех, кто уходит, конечно, могут быть бывшие джихадисты. Это понятно, и узбеки сегодня с этим пытаются разобраться в спецслужбе. В этом смысле, да, есть опасность, потому что эти выходцы, они могут быть также и выходцы из Северного Кавказа, Поволжских республик с мусульманским населением российских.
Мне кажется, что в центральноазиатских государствах своих проблем масса. Там перенаселение, нехватка земли, особенно хорошо орошаемой, да, всякие социальные и этнические конфликты, заметенные до поры до времени, что называется, под ковер. Но всякие там споры, ссоры из-за границ. Но в теории полыхнуть там может ведь сильно.
Может, да, конечно. Ничто не дает гарантии того, что этого не будет. Ну, что нужно делать? Мы не можем закрыть Афганистан, накрыть его, так сказать, маскировочной сеткой. Значит, мы должны решать эти задачи с полным представлением о том, что любое насилие по отношению к Афганистану, любое навязывание им своих правил и условий игры чреваты проблемами для близлежащих регионов. Для чего существуют специальные службы, для чего существует искусство медиаторства. Придется, наверное, прибегать к помощи опытных профессионалов, приглашаемых из Запада, из России. Хорошо не будет. Там, где живут люди, хорошо не бывает, сказал один великий поэт Наум Каржавин.
Я в одном из ваших материалов встречал такой термин «коммерческие талибы». Вы вот как раз говорите о тех, кто, в общем, не пуштуны, и они где-то на севере Афганистана базируются. Вы могли бы коротко пояснить, почему вы такой выбрали?
Это термин не мой. Не я его придумал, но он очень релевантный. В рядах талибан многие годы сражались мусульмане, пришедшие туда из различных районов и Ближнего Востока, Среднего Востока, России, Центральной Азии. Для них война в Афганистане на стороне талибов была вполне доходным мероприятием, денежным. Они так себя обеспечивали. Это должно было, могло продолжаться, пока эти люди были нужны талибам. Сегодня складывается ситуация, что они уже не так нужны талибам, потому что сегодня талибы должны заняться государственным строительством. Извините, может, это звучит как-то не очень привычно, но это, видимо, все-таки будет так. А значит, эти люди, чуждые национально ориентированной политике афганской, больше не нужны талибам. Они не будут их убивать, они будут избавляться от них, они будут их канализировать, как сейчас это происходит, возможно, через северные границы Афганистана, когда те люди вынуждены уходить. Другое дело, что, может, часть из них останется как рейнджеры на службе у талибан.
А хорошо ли в Кремле, в Министерстве обороны, в Министерстве иностранных дел и так далее вообще понимают нынешние афганские и центральноазиатские реалии? Я очень часто за последние дни встречал такое мнение, что очень скоро Путин и его окружение неизбежно втянутся в исключительно запутанную ситуацию вот эту, в которой никто в Москве, в общем, ничего не понимает, а те, кто понимает на самом деле, может, и специалисты-то есть, их не особо слушают.
Если я вам скажу, что даже среди той политической и военной элиты, которая имеется в Москве, к которой я не отношусь с великим уважением, тем не менее есть люди, которые реально не могут не понимать, чем грозит втягивание России еще в одну войну в Афганистане или рядом. Это будет правдой. Я, хочу, наверное, правильно сказать, верить, что эти люди понимают. Да и я думаю, что и верховный российский вождь это прекрасно понимает. Поэтому так аккуратно сегодня формулируются тренды московской политики по отношению к происходящему. Мы будем помогать нашим партнерам и союзникам в Центральной Азии, Таджикистану по линии ОДКБ, по двусторонним отношениям, точно так же и Ташкенту, хоть он и не член ОДКБ, по мере развития ситуации и случае необходимости и так далее и тому подобное. Но я почти уверен, что ни одна нога российского солдата в Афганистане с оружием не появится.
Я имел в виду не скорее, конечно, уж не Афганистан, а вот то, о чем мы говорили перед этим, Узбекистан, Таджикистан и угрозу боевиков, которые могут... Сейчас очень многие пишут об этом, хлынуть как раз вот через Пяндж.
Пишут очень большое количество глупостей, которые порождаются страхом и незнанием. И, в общем-то, потери всякого интереса к тому, что происходит на расстоянии полуметра от их носа. Люди в России питаются в основном примитивным кругом средств массовой информации, где, в общем, в основном слухи, сплетни и ложь. Профессионалы с трудом могут противостоять такого рода напору, поэтому... Вопросы и рассуждения вот этих вот диванных обозревателей, они, к сожалению, наполняют страхом публику. Некоторые представители, которые даже доходят до того, что требуют военного либо вторжения, либо серьезно об этом говорят. Но я не удивляюсь этому. Почему? Если Москва обыденным тоном говорит о том, что, в общем, Третья мировая война вполне может случиться, и вообще это нормально, то есть все кажется допустимым. И разговоры о том, что наше вооружение лучшее в мире, мы его всегда можем пустить в ход, они, конечно, провоцируют настроение новой военной авантюры к югу от России.
В Кремле вообще как-то спокойно себя чувствуют, ведя не первый год дела и уважительно даже отзываясь о движении «Талибан», которое при этом в России официально признано террористическим и запрещено. И с правовой, и с этической точек зрения. Это никого не смущает? Это нормально как бы?
Смущает. Но я вам скажу, включение «Талибан» список террористических организаций произошло в годы чеченских войн, когда случайно обнаружились какие-то поездки чеченских эмиссаров, типа Шамиля Басаевских посланцев, на встречи с кем-то из талибов, либо наоборот. И на этом основании «Талибан» быстро внесли список иранских террористических организаций. При том, что ни одного случая участия талибов в каких-то террористических антироссийских акциях не зафиксировано не было. Не то, что в России, а вообще за пределами Афганистана. Поэтому это, в общем, достаточно случайное стечение обстоятельств. Трудно выйти теперь из этого положения без изменения, так сказать, этой ситуации со стороны Совбеза ООН. Это ООНовский список. И, кстати говоря, ну что делать? Ну, американцы же пошли на переговоры с «Талибан», точно так же относясь к «Талибан» как к террористической организации. А что было делать?
А какое-то сотрудничество Соединенных Штатов и России в будущем возможно ли для решения афганской проблемы, которая, как мы понимаем, никуда не денется и, в общем, нерешаема в принципе, и миру придется ей заниматься?
Возможно. Об этом даже говорил Путин на встрече с Байденом, если верить тем фразам, даже лично сказанным Путин, да, при определенных каких-то обстоятельствах. Но это, конечно, связано с общей атмосферой российско-американских отношений, поскольку Афганистан в отношениях между Россией и Америкой всегда был поляной, где выяснялись исключительно американо-российские отношения, а не рассматривались интересы Афганистана. Это была игра с нулевой суммой. Афганистан для Москвы и Вашингтона. Что хорошо для Вашингтона, плохо для Москвы и наоборот. В этом печаль и трагедия вообще Афганистана, как страны и как ее народа.
Говоря о геополитических полянах и о сферах влияния, о которых очень Путин любит рассуждать, а с кем больше готовы будут в этой связи вести дела центральноазиатские лидеры, которых это касается больше всего? Вот с Москвой или с Вашингтоном?
Я думаю, что там достаточно прагматичное руководство. Я имею в первую очередь нынешний Ташкент. Узбеки будут исключительно из прагматических соображений относиться. И уже сейчас последний визит министра иностранных дел Камилова в Вашингтон показал, что Ташкент готов сотрудничать с американцами настолько, насколько это выгодно Узбекистану и не противоречит общей ситуации в Центральной Азии с точки зрения ее стабильности, даже наоборот способствует стабильности. Естественно, узбеки не станут ничего делать вызывающим образом, чтобы вызвать раздражение в Москве. В первую очередь это касается неизменной позиции о неразмещении иностранных военных баз на территории Узбекистана. Что бы ни делали узбеки по отношению к американцам, удовлетворяя их просьбы, это останется неизменным.
Соединенные Штаты попросили Узбекистан, Казахстан и Таджикистан временно разместить у себя как минимум 9 тысяч афганцев, которые помогали им, то есть американским военным и так далее, и Ашрафу Гани. Сам Вашингтон им не может предоставить всем убежище и не собирается, судя по всему. Страшно подумать, какая судьба ждет всех оставшихся. Мне сразу вспоминается последний просоветский лидер Афганистана Наджибулла, который скрывался в миссии ООН в Кабуле, и его зверски казнили те же талибы в 96-м году, когда тогда взяли власть. До какого предела Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, ну, Туркменистан, может быть, готовы будут вот эти просьбы США удовлетворять, и все-таки насколько будут жестокие и бескомпромиссные вот именно по средневековому талибы, когда все эти гораздо большие десятки тысяч людей попадут к ним в руки?
Ничего веселого в моем прогнозе не будет. Талибы, конечно, вполне могут обнаружить в себе жестокие намерения и готовность их осуществлять в отношении тех, кого они считают предателями. И это реальная угроза, и я думаю, что, к сожалению, мы можем оказаться этому свидетелями. Поэтому в Узбекистане это прекрасно понимают и, наверное, будут в определенной мере способствовать спасению этих людей или оказывать им помощь. Ну, на временной основе, при условии, конечно, серьезной помощи экономической, финансовой и, может быть, военной, а со стороны Соединенных Штатов.
Итак, это было мнение политолога-востоковеда и публициста Аркадия Дубнова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Разумеется, на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».